Боже мой! Да ведь это я сел на яйцо, которое сам же положил у бабушки в свою гордость, карман назади. Но почему же яйцо всмятку? Какой дурак на Пасхе варит яйца всмятку? Злобно думал я, не зная, как вылезти из этого глупого положения. Однако мое смущение могут заметить. Я взял себя в руки, собрал все свое хладнокровие и постарался согнать краску со своего лица. Не знаю, что я болтал, какие глупости говорил, желая скрыть свое смущение, ничего не знаю. Минуты казались мне часами, я не знал, куда мне деться, и готов был провалиться сквозь землю. «Ну, будет сидеть-то, идемте играть!» Вскочила вдруг Катенька, схватывая меня за рукав. — Коленька, бежим! Будьте моим кавалером! Но Коленька не мог двинуться с места. Коленька прирос к стулу и боялся шевельнуться, чтобы предательское яйцо не потекло на пол. А вдруг могут подумать, что... Промелькнула у меня мысль, и кровь снова бросилась мне в голову. Я сидел ни жив, ни мертв, чувствуя, что глаза мои наполняются слезами. Язык отказывался повиноваться, руки тряслись. — Да что с вами? Вы больны? Отчего вы такой красный? Обступили меня девочки. Спасительная мысль осенила меня. Я скорчил ужасную гримасу, потом заставил себя улыбнуться и чуть слышно прошептал. — Ничего, пройдет. Мурашки забегали. И я принялся усиленно тереть себе ногу. — А, мурашки! Ну, это бывает! — засмеялись девочки. — У маленьких! — язвительно добавила Катенька. И, не удостоив меня даже взглядом, вышла с подругами из комнаты. Большего оскорбления нанести мне она не могла. — У маленьких, дура! — пробурчал я ей вдогонку. Я остался один. Что делать? Куда бежать? Некуда. С одной стороны слышались голоса старших, с другой — смех девочек. Положение безвыходное. Я посмотрел в зеркало. Сзади на мундире красовалось большое желтое пятно.
Просочилось, боже мой, просочилось!
С ужасом думал я. Однако надо было действовать. Каждую минуту могли вернуться девочки, и тогда что? Опять мурашки? Из двух зол... Надо выбирать меньшее. Если проходить комнату, то уж лучше мимо старших. Надо только сделать так, чтобы не заметили. Я закрыл обеими руками злополучное пятно назади и со всех ног бросился бежать через гостиную. — Куда? Куда, министр? Вдруг услышал я голос генерала за собой. — А, ну беги, беги скорее, вторая дверь в конце коридора. Не отдавая себе отчета, я бежал по коридору.
— Боже мой, просочилась, боже мой, просочилась, боже мой, просочилась!
Бессмысленно повторял я в уме одну и ту же фразу. Я нашел спасительницу в лице кухарки Марфы, на которую налетел по дороге. Услыхав о несчастье и тщательно осмотрев мой костюм, она заявила, что это яйцо и что надо его скорей замыть, а то пятно будет. — Посиди тут, — добавила она, показывая на умывальную комнату, — а я сейчас замою.
— Марфа, голубушка, — взмолился я, — чтобы барышни не узнали.
— Сиди уж туда же, чтобы барышни не узнали, — передразнила она меня. Очень ты нужен. Что ж, я докладывать, что ли, пойду? И без тебя дела много. Я успокоился. Правда, что она докладывать, что ли, пойдет? Решил я
и без сопротивления дал снять с себя свои форменные брючки, и остался ожидать ее в одном мундире. Мундира я не отдал, не желая оставаться в одном белье, и решил, что замыть его можно будет после, когда высохнут брючки. Я остановился перед зеркалом и невольно залюбовался на себя. В красивом мундире и белых ритузах я казался себе похожим на Наполеона. «Как красиво!» — подумал я. «Почему это в гимназии не полагается к мундиру белых брюк? Совсем Наполеон?» Я забыл уже о своем несчастье, о том, что нахожусь в умывальной и ожидаю, пока просохнет мой костюм. Я был уже не гимназист, ни больше, ни меньше, как повелитель французов, император Наполеон. Я стоял перед зеркалом, любуясь на себя, и командовал войсками, принимая самые разнообразные позы. Приход Марфы вернул меня к действительности и решил судьбу одного крупного сражения. Сняв с меня мундир, она лишила меня возможности продолжать завоевание мира, и я, волей-неволей, должен был снова превратиться в обыкновенного гимназиста. Как я не уговаривал Марфу не лишать меня моего последнего украшения, она осталась непреклонна. «Засохнет, тогда не отмоешь, а ждать, пока они высохнут, так тебе же придется 2 часа в пустой комнате сидеть». «А если кто придет?» «Очень ты нужен, сиди уж!» Сердито проворчала она и ушла, хлопнув дверью. «Вот уже целый час, как я сижу один в умывальной комнате. Я слышал, как пробило 4 часа, затем 5. А Марфы все нет и нет. Должно быть, забыла или услали куда-нибудь. Несколько раз выходил я на разведки, высовывал свой нос из комнаты и тихонько звал ее. «Марфа! Марфа!» Никакого ответа. Все время нахожусь под страхом того, что кто-нибудь войдет и застанет меня здесь. Продумал все мозги, но не могу найти никакого выхода. Девочки бегают по всему дому и ищут меня. Слава богу, что не заглянули сюда, хотя на всякий случай я нашел себе место, где спрятаться. Туда не полезут искать. Это шкафчик под умывальником. Вынул ведро и могу там легко поместиться. Слава богу, что я такой маленький. Ну, кажется, идет. Слышны шаги по коридору. Да, это ее шаги. Бросаюсь к двери ей навстречу. И в ужасе отскакиваю назад. По коридору своей качающейся походкой идет генерал. «Спасайся, кто может!» — бессмысленно говорю я и бросаюсь в свою засаду. «Хорошо, что я спрятался, он идет сюда. Вдруг увидит. Мое сердце так сильно бьется, что его удары должно быть слышны по всему дому. Беда! Услыхал, идет прямо к умывальнику. Сейчас откроет дверцу. Что-то будет?» Но дверца не открылась. Случилось нечто похуже. Генерал стал мыться. Читатель, не смейтесь. Грешно смеяться над несчастьем ближнего. Вы понимаете? Я сидел, боясь шевельнуться, чтобы не выдать своего присутствия, а сверху на меня лились потоки мыльной воды. Первая струя пришлась мне как раз по макушке, потом потекло по шее, по спине, по груди. А я сидел как дурак. Вместо того, чтобы закричать «Генерал, здесь я, не мойтесь!», я бессмысленно уставился глазами в темный угол умывального шкафа и думал о том, каким мылом моется генерал. «Ах, да, ландыш!» — вдруг сообразил я, вспомнив, что утром перед уходом я душился цветочным одеколоном запаха ландыш. Генерал вымылся и, что-то насвистывая, вышел из комнаты. Говорят, что беда никогда не приходит одна. Не успел я вылезти из засады, снять свои сапоги и рубашонку, чтобы хоть немного отжать ее, как в коридоре снова послышались шаги. Но я не обрадовался им, так как в первый раз. Я отлично знал, что это не Марфа, так как ясно различал голоса Катеньки, Лизы Поганкиной, Веры Шугальевой, Вареньки Лилиной и многих других девочек. Их веселый, жизнерадостный смех доносился до меня все ясней и ясней. Сомнений не было. Они шли в умывальную. Что делать? Раздумывать было некогда. Я бросился к умывальнику, но, вспомнив только что принятую ванну, с ужасом отскочил от него. Несчастный! Я не сообразил, что промокнуть на мне более ничего не может, так как рубашонку и ту я снял с себя. Но медлить нельзя. Быстро оглядев всю комнату, я заметил вделанный в стену платяной шкаф. Как это я раньше его не видал? Еще секунда, и я, прижавшись в уголке шкафа и закрыв себя висевшими платьями, ожидал того, что пошлет мне злая судьба. Девочки вошли в комнату. — Ну, смотрите, вот и мое новое платье! — услыхал я голос Катеньки. И в тот же момент в шкафу стало светло, как на улице. Подробностей того, что произошло потом, я не помню. Я помню лишь, что, захватив все, что висело в шкафу, я выбросил настоявших девочек и, пользуясь их испугом, бросился бежать. Как я бежал! Ах, как я бежал! Я плохо знал расположение квартиры Подобедовых и потому не отдавал себе отчета в том, куда я бегу. Когда теперь, много лет спустя, я сижу в синематографе и вижу излюбленную публикой картинку, изображающую бегство какого-нибудь плутишки от своих преследователей, я вспоминаю свой злополучный визит к Подобедовым. Мои преследователи, все гости во главе с хозяином дома, не зная, что случилось, и ничего не соображая, гонялись за мной по всем комнатам, как за зайцем. Когда я заметил, что некоторые из них побежали мне навстречу, мне ничего более не оставалось, как выскочить в окно. Благо, квартира была в первом этаже. Ничего не помня и не соображая, мчался я по Невскому, под гоготание и ауканье извозчиков и прохожих. Как я достиг дома, как попал в свою комнату, я не помню. Часа через три, немного придя в себя, я решил, что после такого случая я не имею права остаться жить и должен умереть. Но я не умер, а на другой день, даже немного успокоенный, писал следующую записку. «Милая Катя, вчера я нечаянно забыл у вас свой мундир и штанишки. Будьте добры, прислать их мне с вашей горничной Машей, уважающей вас Коля».